Глава 14. Хинкус уже поднялся. Он стоял посередине комнаты со спущенными подтяжками и вытирал лицо большим полотенцем. «Доброе утро», — сказал я. «Как вы себя чувствуете?» Он настороженно глядел на меня из-под лобья. Лицо его несколько опухло, но в общем он выглядел вполне прилично. Ничего в нем не осталось от того сумасшедшего затравленного хорька, каким я видел его несколько часов назад. «Более или менее», — буркнул он. «Чего это меня здесь заперли?» «У вас был нервный припадок», — объяснил я. Лицо у него немного перекосилось. «Ничего страшного. Хозяин сделал вам укол и запер, чтобы вас никто не беспокоил. Завтракать пойдете?» «Пойду», — сказал он. «Позавтракаю и смотаюсь отсюда к чертовой матери. И задаток отберу. Тоже мне. Отдых в горах». Он скомкал и отшвырнул полотенце. «Еще один такой отдых, и свихнешься к чертовой матери. Без всякого туберкулеза. Шуба моя где, не знаете? И шапка». «На крыше, наверное», — сказал я. «На крыше?» — пробурчал он, надевая подтяжки. «На крыше?» «Да», — сказал я. «Не повезло вам. Можно только посочувствовать. Но мы еще поговорим об этом». Я повернулся и пошел к двери. «Нечего мне об этом разговаривать!» — со злостью крикнул он мне вслед. В столовой еще никого не было. Кайса расставляла тарелки с сандвичами. Я поздоровался с нею, отнаблюдал серию ужимок, выслушал серию хихиканий и выбрал себе новое место — спиной к буфету и лицом к двери, рядом со стулом Дю Барнстокра. Едва я уселся, как вошел Симоне в толстом пестром свитере, свежевыбритый, с красными припухшими глазами. «Ну и ночка, инспектор», — сказал он. «Я и 5 часов не спал, нервы разгулялись, все время кажется, будто тянет мертвечинкой. Аптечный такой запах, знаете ли, вроде формалина». Он сел, выбрал сэндвич, потом посмотрел на меня. «Нашли?» — спросил он. «Смотря что?» — ответил я. «Ага», — сказал он и неуверенно хохотнул. «Вид у вас неважный. У каждого тот вид, которого он достоин», — отозвался я, и в ту же секунду вошли Барнстокры. Эти были как огурчики, дядюшка щеголял астрой в петлице, благородные седые кудри пушисто серебрились вокруг лысой маковки, а Брюн была по-прежнему в очках, и нос у нее был по-прежнему нахально задран. Дядюшка, потирая руки, двинулся к своему месту, искательно поглядывая на меня. «Доброе утро, инспектор!» — нежно пропел он. «Какая ужасная ночь! Доброе утро, господин Симоне! Не правда ли?» «Привет!» — буркнуло чадо. «Коньяку бы выпить!» — сказал Симоне с какой-то тоской. «Но ведь неприлично, а? Или ничего?» «Не знаю, право!» — сказал Барнстокер. «Я бы не рискнул!» «А инспектор?» — сказал Симоне. Я помотал головой и отхлебнул кофе, который поставила передо мной Кайса. «Жаль», — сказал Симоне, — «а то я бы выпил». «А как наши дела, дорогой инспектор?» — искательно спросил Дю Барнстокер. «Следствие напало на след», — сообщил я. «В руках у полиции ключ, много ключей, целая связка». Симоне снова загоготал было, но сразу же сделал серьезное лицо. «Вероятно, нам придется провести весь день в доме», — сказал Дю Барнстокер. «Выходить, вероятно, не разрешается». «Почему же?» — возразил я. «Сколько угодно, и чем больше, тем лучше». «Удрать все равно не удастся», — добавил Симоне. «Обвал, мы здесь заперты и надолго. Идеальная ситуация для полиции. Я бы, конечно, мог удрать через скалы». «Но?» — спросил я. «Во-первых, из-за этого снега мне не добраться до скал, а во-вторых, что я там буду делать? Послушайте, господа», — сказал он, — «давайте прогуляемся по дороге, посмотрим, как там в бутылочном горлышке». «Вы не возражаете, инспектор?» — осведомился Дю Барнстокер. «Нет», — сказал я, — «и тут же вошли Мозесы. Они тоже были как огурчики. То есть мадам была как огурчик, как персик, как ясное солнышко. Что касается Мозеса, то эта старая брюква так и осталась старой брюквой». Прихлебывая на ходу из кружки и не здороваясь, он добрался до своего стула, плюхнулся на сиденье и строго посмотрел на сандвичи перед собой. «Доброе утро, господа!» — хрустальным голоском произнесла госпожа Мозес. Я покосился на Симоне. Симоне косился на госпожу Мозес. В глазах его было какое-то недоверие. Потом он судорожно передернул плечами и схватился за свой кофе. «Прелестное утро!» — продолжала госпожа Мозес. «Так тепло, солнечно! Бедный Олаф! Он не дожил до этого утра!»
«Все там будем!» — провозгласил вдруг Мозес хрипло.
«Аминь!» — вежливо закончил Дюбарстокр. Я покосился на Брюн. Девочка сидела нахохлившись, уткнувшись носом в чашку. Дверь снова отворилась, и появился Луарвик Эл Луарвик в сопровождении хозяина. Хозяин скорбно улыбался.
«Доброе утро, господа», — произнес он. «Позвольте представить вам господина Луарвика Луарвика, прибывшего к нам сегодня ночью. По дороге его постигла катастрофа, и мы, конечно, не откажем ему в нашем гостеприимстве».
Судя по виду господина Луарвика Луарвика, постигшая его катастрофа была чудовищной, и он очень нуждался в гостеприимстве. Хозяин был вынужден взять его за локоть и буквально впихнуть на мое старое место рядом с Симоне.
«Очень приятно, Луарвик», — прохрипел господин Мозес. «Здесь все свои, Луарвик. Будьте как дома».
«Да», — сказал Луарвик, глядя одним глазом на меня, а другим на Симоне. «Прекрасная погода, совсем зима».
«Это все чепуха, Луарвик», — сказал Мозес. «Поменьше разговаривайте, побольше ешьте. У вас истощенный вид. Симоне, напомните-ка, что там было с этим метродотелем? Кажется, он съел чье-то филе».
И тут, наконец, появился Хинкус. Он вошел и сразу остановился. Симоне пустился вновь рассказывать про метродотеля, и пока он объяснял, что названный метродотель не ел никакого филе, а все было как раз наоборот, Хинкус стоял на пороге, а я смотрел на него, стараясь при этом не упускать из виду и Мозесов. Я смотрел и ничего не понимал. Госпожа Мозес кушала сливки с сухариками и восхищенно слушала унылого шалуна. Господин Мозес, правда, покосился на Хинкуса кровавым глазом, но с полнейшим равнодушием, и сразу же снова обратился к своей кружке. А вот Хинкус с лицом своим совладать не сумел. Сначала вид у него сделался совершенно обалделый, как будто его ударили веслом по голове. Затем на лице явственно проступила радость, исступленная какая-то, он даже залубался вдруг совершенно по-детски. А потом злобно оскалился и шагнул вперед, сжимая кулаки. Но смотрел он, к моему величайшему удивлению, не на Мозесов, он смотрел на Барнстокров. Сначала в полнейшем обалдении, потом с облегчением и радостью, а потом со злобой и с каким-то злорадством. Тут он перехватил мой взгляд, расслабился и, потупившись, направился к своему месту. «Как вы себя чувствуете, господин Хинкус?» Участливо наклоняясь вперед, осведомился Дюбарстокр. «Здешний воздух!» — Хинкус вскинул на него бешеные желтые глазки. «Я-то себя ничего чувствую», — ответствовал он, усаживаясь. «А вот каково вы себя чувствуете, а?» Дюбарстокр в изумлении откинулся на спинку стула.
«Я благодарю вас».
Он посмотрел сначала на меня, потом на Брюн.
«Может быть, я как-то задел, затронул. В таком случае я приношу...»
«Не выгорело дельце!» Продолжал Хинкус, с остервенением запихивая себе за воротник салфетку. «Сорвалось, а, старина?» Дюбарстокр был в совершенном смущении. Разговоры за столом прекратились. Все смотрели на него и на Хинкуса.
«Право же, я боюсь!» — старый фокусник явно не знал, как себя вести. «Я имел в виду исключительно ваше самочувствие, никак не более того».
«Ладно, ладно, замнем для ясности», — ответствовал Хинкус. Он обеими руками взял большой сэндвич, краем заправил его в рот, откусил и, ни на кого не глядя, принялся вовсю работать челюстями. «А хамить-то не надо бы», — сказала вдруг Брюн. Хинкус коротко глянул на нее
и сейчас же отвел взгляд.
«Брюн, дитя мое», — сказал Дюбар Строкр.
«Распетушился», — сказала Брюн, постукивая ножом о тарелку. «Пьянствовать меньше надо».
«Господа, господа», — сказал хозяин, — «все это пустяки». «Не беспокойтесь, Невер», — поспешно сказал Дюбарсток. «Это какое-то маленькое недоразумение, нервы напряжены, события этой ночи».
«Понятно, что я говорю?» — грозно спросила Брюн, наставив на Хинкуса черные окуляры.
«Господа!» — решительно вмешался хозяин. «Господа, я прошу внимания. Я не буду говорить о трагических событиях этой ночи. Я понимаю, да, нервы напряжены. Но, с одной стороны, расследование судьбы несчастного Олафа Анвара Форса находится сейчас в надежных руках инспектора Глебски, который по счастливому стечению обстоятельств оказался в нашей среде. С другой же стороны, нас вовсе не должно нервировать то обстоятельство, что мы оказались временно отрезаны от внешнего мира».
Хинкус перестал жевать и поднял голову.
«Наши погреба полны, господа», — торжественно продолжал хозяин. «Все мыслимые и даже некоторые немыслимые припасы к вашим услугам. И я убежден, что когда через несколько дней спасательная партия прорвется к нам через обвал, она застанет нас...»
«Какой такой обвал?» — громко спросил Хинкус, обводя всех круглыми глазами. «Что за чертовщина?»
«Да, простите», — сказал хозяин, поднося ладонь ко лбу. «Я совсем забыл, что некоторые гости могут не знать об этом событии. Дело в том, что вчера в 22:00 снежная лавина завалила бутылочное горлышко и разрушила телефонную связь».
За столом воцарилось молчание. Все жевали, глядя в тарелки. Хинкус сидел, отвесив нижнюю губу. Вид у него опять был ошарашенный. Луарвик Эл Луарвик меланхолично жевал лимон, откусывая от него вместе с кожурой. По узкому подбородку его стекал на пиджак желтоватый сок. «У меня свело скулы. Я отхлебнул кофе и объявил. Имею добавить следующее. Две небольшие банды каких-то мерзавцев избрали этот отель местом сведения своих личных счетов. Как лицо неофициальное, я могу предпринять лишь немногие меры. Например, я могу собрать материал для официальных представителей Мюрской полиции. Таковой материал в основном уже собран, хотя я был бы очень благодарен каждому гражданину, который сообщит следствию какие-нибудь новые сведения. Далее, я хочу поставить в известность всех добрых граждан о том, что они могут чувствовать себя в полной безопасности и свободно вести себя так, как им заблагорассудится. Что же касается лиц, составляющих упомянутой банды, то я призываю их прекратить всякую деятельность, дабы не ухудшать и без того безнадежное свое положение. Я напоминаю, что наша отрезанность от внешнего мира является лишь относительной. Кое-кто из присутствующих уже знает, что 2 часа назад я воспользовался любезностью господина Сневера и отправил с почтовым голубем донесение в Мюр. Теперь я с часу на час ожидаю полицейский самолет, а потому напоминаю лицам, замешанным в преступлении, что своевременное признание и раскаяние могут значительно улучшить их участь. Благодарю за внимание, господа».
«Как интересно!» — восхищенно воскликнула госпожа Мозес. «Значит, среди нас есть бандиты? Ах, инспектор, ну хотя бы намекните, мы поймем».
Я покосился на хозяина. Алекс Невер, повернувшись к гостям обширной спиной, старательно перетирал рюмки, стоящие на буфете. Разговор не возобновился. Тихонько звякали ложечки в стаканах, да шумно сопел над своей кружкой господин Мозес, сверля глазами каждого по очереди. Никто не выдал себя, но все, кому пора было подумать о своей судьбе, думали. Я запустил в этот курятник хорошего хорька, и теперь надо было ожидать событий. Первым поднялся Дюбарнстокр. «Дамы и господа», — сказал он, — «я призываю всех добрых граждан встать на лыжи и отправиться на небольшую прогулку. Солнце, свежий воздух, снег и чистая совесть добудут нам опорой и успокоением. Брюн, дитя мое, пойдемте. задвигали стулья, гости один за другим вставали из-за стола и покидали зал. Симоне предложил руку госпоже Мозес. Очевидно, все его ночные впечатления в значительной степени развеялись под действием солнечного утра и жажды чувственных удовольствий. Господин Мозес извлек из-за стола Луарвика, Эл Луарвика, поставил его на ноги, и тот, меланхолично дожевывая лимон, потащился за ним, заплетаясь башмаками. За столом остался только Хинкус. Он сосредоточенно ел, словно намеревался заправиться впрок и надолго. Кайса собирала посуду, хозяин помогал ей. «Ну что, Хинкус, — сказал я, — поговорим?»
«Это насчет чего?» — угрюмо проворчал он, поедая яйцо с перцем.
«Да насчет всего, — сказал я. Как видите, смотаться у вас не получится, и на крыше вам больше торчать незачем, верно?»
«Не о чем нам говорить, — сказал Хинкус мрачно. — Ничего я по этому делу не знаю».
«По какому делу? — спросил я.
— Про убийство. По какому еще?»
«Есть еще дело Хинкуса, — сказал я. — Вы кончили? Тогда пойдемте. Вот сюда, в бильярдную. Там сейчас солнышко, и нам никто не помешает». Он ничего не ответил. Дожевал яйцо, проглотил, утерся салфеткой и поднялся. «Алик, — сказал я хозяину, — будьте добры, спуститесь вниз и посидите в холле, где вы вчера сидели. Понимаете?»
«Понимаю, — сказал хозяин. — Будет сделано».
Он торопливо вытер руки полотенцем и вышел.